Гилберт Кит Честертон. Приключения отца Брауна. Проклятая книга. Профессор Опеншоу всегда выходил из себя и громко возмущался, если его называли спиритом или хотя бы подозревали в доверии к спиритизму. Однако он громыхал и тогда, когда его подозревали в недоверии к спиритизму. Он гордился тем, что посвятил себя изучению потусторонних явлений. Гордился он и тем, что ни разу не дал понять, верит он в них или нет. Больше всего на свете он любил рассказывать кружку убежденных спиритов о том, как разоблачал медиума за медиумом и раскрывал обман за обманом. Действительно, он был на редкость зорким сыщиком, если что-нибудь казалось ему подозрительным. А медиум всегда казался ему подозрительным и никогда не внушал доверия. Он говорил, что однажды разоблачил шарлатана, выступавшего в обличьях то женщины, то седовласого старца, то шоколадного брамина. От этих его рассказов спиритам становилось не по себе. Для того он, в сущности, их и рассказывал. Но придраться было не к чему, ведь ни один спирит не отрицает существование шарлатанов. Правда, из неторопливых повествований профессора можно было бы заключить, что все спириты — шарлатаны. Но горе тому простодушному, доверчивому материалисту, а материалисты, как правило, доверчивы и простодушны, который, воспользовавшись опытом Опеншоу, станет утверждать, что привидений не бывает, а спиритизм — суеверие, вздор или, если хотите, чушь. Профессор повернет свои пушки на 180 градусов и сметет его с лица земли канонадой фактов и загадок, о которых незадачливый скептик в жизни не слышал. Он засыплет его градом дат и деталей. Он разоблачит все естественные толкования. Он расскажет обо всем, кроме одного. Верит ли в духов он сам? Джон Оливер Опеншоу. Не спириты, ни скептики так этого и не узнали. Профессор Опеншоу, высокий, худой человек со светлой львиной гривой и властными голубыми глазами, разговаривал со своим другом, отцом Брауном, стоя на ступеньках отеля. Накануне профессора задержал допоздна один из его опытов, и сейчас он еще не пришел в себя. И борьба со спиритами, и борьба со скептиками всегда выводила его из равновесия. «Я на вас не сержусь», — смеялся он. «Вы в спиритизм не поверите, даже если вам привести неоспоримые факты. Но меня вечно спрашивают, что я хочу доказать. Никто не понимает, что я ученый. Ученый ничего не хочет доказать. Он ищет, но еще не нашел», — сказал отец Браун. Профессор нахмурился и помолчал. «Ну, кое-что я уже нащупал», — сказал он наконец. «И выводы мои не так отрицательны, как думают. Мне кажется, ищут не там. Все это чересчур театрально, бьет на эффект, всякие там сияния, трубные звуки, голоса, вроде старых мелодрам или истории о фамильном привидении. Если бы вместо историй они обратились бы к истории, думаю, они могли бы кое-что доказать. Потусторонние явления». «Явления?» — перебил его отец Браун. «Или скорее появления». Рассеянный взгляд профессора внезапно сосредоточился, словно он вставил в глаз увеличительное стекло. Так смотрел он на подозрительных медиумов. Не надо думать, однако, что Браун был хоть немного похож на медиума, просто профессора поразило, что его друг подумал почти о том же, о чем думал он сам. «Появление», — пробормотал он. «Как странно, что вы сказали именно это. Чем больше я узнаю, тем больше склонен считать, что появлениями духов занимаются слишком много. Вот если бы присмотрелись к исчезновениям людей...» «Совершенно верно», — сказал отец Браун. «Ведь в сказках не так уж много говорится о появлении фей или духов, зато немало есть преданий о том, как духи или феи уносили людей. Уж не занялись ли вы томом-стихоплетом? «Я занялся обычными современными людьми, теми, о которых мы читаем в газетах», — отвечал Опеншоу. «Удивляйтесь, если хотите. Да, я увлекаюсь исчезновением людей довольно давно. Честно говоря, нетрудно вскрыть обман, когда появляются духи. А вот исчезновение человека я никак не могу объяснить натуральным образом. В газетах часто пишут о людях, исчезнувших без следа. Если б вы знали подробности... Да что там, как раз сегодня я получил еще одно подтверждение. Достойнейший старый миссионер прислал мне прелюбопытное письмо. Сейчас он приедет ко мне в контору. Не позавтракаете ли вы со мной сегодня? Я расскажу вам, что из этого вышло. Вам одному».
«Спасибо, с удовольствием», — застенчиво отвечал Браун. «Я непременно приду. Разве что феи меня утащат». Они расстались.
Опеншоу свернул за угол и пошел к себе в контору. Он снимал ее неподалеку, главным образом для того, чтобы издавать записки, в которых печатались очень сухие и объективные статьи о психологии и спиритизме. Его единственный клерк сидел в первой проходной комнате и подбирал какие-то данные. Проходя мимо, профессор спросил его, не звонил ли мистер Прингл. Не отрываясь от бумаг, секретарь ответил, что не звонил, и профессор прошествовал в свой кабинет. «Кстати, Берридж», — сказал он, не оборачиваясь, — «если он придет, пошлите его прямо ко мне. Работайте, работайте, данные нужны мне к вечеру. Уйду, положите их ко мне на стол». И он вошел в кабинет, размышляя над проблемой, о которой напомнило ему имя Прингла, или, точнее, которой это имя даровало жизнь. Даже самый беспристрастный агностик все же человек. И не исключено, что письмо миссионера казалось ему столь важным, потому что оно подтверждало его собственные гипотезы. Опустившись в глубокое мягкое кресло, против которого висел портрет Монтэня, профессор принялся снова за письмо преподобного Прингла. Никто лучше его не разбирался в эпистолярном стиле сумасшедших. Он знал, что их письма дотошны, растянуты, многословны, а почерк неразборчив и замысловат. Льюк Прингл писал не так. В его послании, напечатанном на машинке, сообщалось деловито и коротко, что он был свидетелем исчезновения, которое, по-видимому, входит в компетенцию профессора, известного своими исследованиями потусторонних явлений. Все это понравилось профессору, и он не разочаровался, когда, подняв глаза, увидел перед собой преподобного Люка Прингла. «Ваш секретарь сказал мне, чтобы я шел прямо сюда», — сказал посетитель, улыбаясь широкой, приятной улыбкой. Улыбка эта пряталась в зарослях бакенбард и рыжей с проседью бороды. Столь буйная растительность нередко украшает лица белых, живущих в диких джунглях, но глаза над вздернутым носом нельзя было назвать дикими. Опеншоу пробуравил вошедшего недоверчивым взглядом и, как ни странно, не увидел в нем шарлатана или маньяка. Он был абсолютно в этом уверен. Такие бороды бывают у сумасшедших, но таких глаз у сумасшедших не бывает. Глаза серьезных обманщиков и серьезных безумцев не смеются так просто и приветливо. Человек с такими глазами может быть насмешливым, веселым жителем предместья. Ни один профессиональный шарлатан не позволит себе выглядеть так несолидно. Посетитель был в потертом плаще, застегнутом на все пуговицы, и только мятая широкополая шляпа выдавала его принадлежность к духовенству. Миссионеры из заброшенных уголков мира не всегда одеты, как духовные лица. «Вы, наверное, думаете, что вас опять хотят надуть», — весело сказал Прингл. «Уж простите, профессор, что я смеюсь. Я понимаю, что вы мне не доверяете. Что ж, все равно я буду об этом рассказывать всем, кто разбирается в таких делах. Ничего не поделаешь. Было». «Ну ладно, пошутили и хватит, веселого тут мало. Короче говоря, я был миссионером в Ниания, это в Западной Африке. Дремучий лес и только двое белых, я и местная военная власть, капитан Уэйлс. Мы с ним подружились, хотя он был, как бы это сказать, туповат. Такой, знаете, типичный солдат, как говорится, трезвый человек. Потому-то я и удивляюсь. Люди этого типа мало думают и редко во что-нибудь верят. Как-то он вернулся из экспедиции и сказал, что с ним случилась странная штука. Помню, мы сидели в палатке, он держал книгу в кожаном переплете, а потом положил ее на стол рядом с револьвером и старым арабским ятаганом, кажется, очень ценным и древним. Он сказал, что книга принадлежит какому-то человеку с парохода, который он осматривал. Этот человек уверял, что книгу нельзя открывать, иначе вас утащат черти или что-то в этом роде.
Уэйлс, конечно, посмеялся над ним, назвал суеверным трусом, в общем, слово за слово, и тот открыл книгу. Но тут же уронил. Двинулся к борту. Минутку, перебил профессор, сделавший в блокноте 2-3 пометки. «Сначала скажите, говорил ли тот человек, откуда у него книга?»
«Да», — совершенно серьезно ответил Прингл.
«Если не ошибаюсь, он сказал, что везет ее в Лондон владельцу, некоему Хэнке, востоковеду, который и предупредил его об опасности. Хэнке настоящий ученый и большой скептик. Тут и странно. Но суть происшествия много проще. Человек открыл книгу, перешагнул через борт и исчез».
Профессор не отвечал. Наконец он спросил.
«Вы этому верите?»
«Еще бы», — ответил Прингл.
«Верю по двум причинам. Во-первых, Уэйлс был туп как пробка, а в его рассказе есть одна деталь, достойная поэта. Он сказал, что тот человек исчез за бортом, но всплеска не было».
Профессор снова углубился в заметки. «А вторая причина?» — спросил он.
«Вторая причина заключается в том, — отвечал преподобный Льюк Прингл, — что я это видел собственными глазами». Он помолчал, потом продолжил свой обстоятельный рассказ. В его речи не было и следа того нетерпения, которое проявляет сумасшедший или просто убежденный человек, пытаясь убедить собеседника. Итак, он положил книгу на стол рядом с ятаганом. Я стоял у входа в палатку спиной к нему и смотрел в лес. А он стоял у стола и ругался, дескать, стыдно в 20 веке бояться каких-то книг. «Какого черта?» — говорит, — «возьму и открою». Мне как-то стало не по себе. Я сказал, что лучше б вернуть ее, как есть, доктору Хэнке. Но он не мог успокоиться. «А что тут плохого?» Я ответил, «Как что? Вспомните про пароход». Он молчит. Я думал, ему нечего ответить, и пристал к нему из чистого тщеславия. «Как вы это объясните? Что там произошло?» А он молчит и молчит. Я обернулся и вижу, его нет. В палатке никого не было. Открытая книга на столе переплетом кверху, ятаган на полу, а в холсте дыра, как будто ее проткнули клинком. Через дыру виден только лес. Я подошел, посмотрел, и мне показалось, знаете, что растения не то примяты, не то поломаны. С тех пор я Уэйлса не видел, ничего о нем не слыхал. Книгу я с опаской взял, завернул и повез в Англию. Сперва я думал отдать ее доктору Хэнке, но тут я прочитал в вашей газете про такие дела и решил пойти к вам. Говорят, вы человек объективный. Вас не проведешь?
Профессор Опеншоу отложил карандаш и пристально посмотрел на человека, сидевшего по другую сторону стола. В этом долгом взгляде он сконцентрировал весь свой опыт общения с самыми разными типами мошенников и даже с наиболее редкими типами честных людей. В любом другом случае он решил бы сразу, что все это сплошная ложь. Он хотел решить так и сейчас, но рассказчик мешал ему. Такие люди, если лгут, лгут иначе. В отличие от шарлатанов, Прингл совсем не старался казаться честным, и, как ни странно, казалось, что он действительно честен, хотя что-то внешнее, постороннее припуталось тут. Может быть, хороший человек просто помешался невинным образом? Нет. И тут симптомы не те. Он спокоен и как-то безразличен. В сущности, он и не настаивает на своем пунктике, если это вообще пунктик. «Мистер Прингл, где сейчас эта книга?»
Из бороды снова вынырнула улыбка и осветила лицо, столь серьезное во время рассказа.
«Я оставил ее в соседней комнате», — сказал Прингл. «Конечно, это опасно, но я выбрал из двух зол меньшее».
«О чем вы говорите?» — спросил профессор. «Почему вы не принесли ее сюда?»
«Я боялся, что вы ее откроете», — ответил миссионер. «Я думал, надо вам сперва рассказать». Он помолчал, потом добавил. «Там был только ваш секретарь. Кажется, он довольно тихий, что-то пишет, считает».
«Ну, за Бэббиджа можно не беспокоиться. Ваша книга в полной безопасности. Его фамилия Бэрридж, но я часто зову его Бэббидж. Не такой он человек, чтобы заглядывать в чужие пакеты. Его и человеком не назовешь. Настоящая счетная машина. Пойдемте, возьмем книгу. Я подумаю, как с ней быть. Скажу вам откровенно». И он пристально взглянул на собеседника. «Я еще не знаю, стоит ли ее открыть, или лучше отослать этому доктору Хэнке». Они вышли в проходную комнату, но не успела закрыться дверь, как профессор вскрикнул и кинулся к столу секретаря. Стол был на месте, секретаря не было.
Среди обрывков оберточной бумаги лежала книга в кожаном переплете. Она была закрыта, но почему-то чувствовалось, что закрылась она только что. В широком окне, выходившем на улицу, зияла дыра, словно сквозь нее пролетел человек. Больше ничего не осталось от мистера Берриджа. И Прингл, и профессор словно окаменели. Наконец профессор очнулся, медленно обернулся к Принглу и протянул ему руку. Сейчас он еще больше походил на судью. «Мистер Прингл», — сказал он, — «простите меня. Простите мне вольные и невольные мысли. Настоящий ученый обязан считаться с такими фактами». «Мне кажется», — неуверенно сказал Прингл, — «нам надо бы кое-что уточнить. Может, вы позвоните ему, а вдруг он дома?» «Я не знаю номера», — рассеянно ответил Опеншоу. «Кажется, он живет где-то в Хэмпстеде. Если он не вернется, его друзья или родные позвонят сюда». «А могли бы мы, — спросил Прингл, — описать его приметы для полиции?»
«Для полиции?» — встрепенулся профессор. «Приметы, да. Да вроде бы у него нет примет. Вот разве только очки, знаете, такой бритый молодой человек. Полиция, да. Послушайте, что же нам делать? Какая дурацкая история». «Я знаю, что мне делать, — решительно сказал преподобный Прингл. Сейчас же отнесу книгу доктору Хэнке и спрошу его обо всем. Он живет недалеко, потом я вернусь и скажу, что он ответил». «Хорошо, хорошо», — проговорил профессор, устало опускаясь в кресло. Кажется, он был рад, что другой взял на себя ответственность. Шаги беспокойного миссионера простучали по лестнице, а профессор все сидел, не двигаясь, и смотрел в пустоту, словно впал в транс. Он еще сидел и смотрел, когда быстрые шаги снова простучали по ступенькам, и в контору вошел Прингл. Профессор сразу увидел, что книги с ним нет. «Хэнк ее взял», — серьезно сказал Прингл. «Обещал ею заняться. Он просит нас прийти через час. Он специально повторил, профессор, что просит вас прийти вместе со мной». Опеншоу молча смотрел в пространство. Потом спросил: «Кто этот чертов доктор Хэнки? Вы так сказали, будто он и вправду сам черт», — улыбнулся Прингл. «Наверное, многие о нем так и думают. Он занимается тем же, что и вы. Только он известен в Индии. Он изучал там магию и все эти штуки, а здесь его мало знают. Он маленький, желтый, хромой и очень сердитый. Кажется, в Лондоне он просто врач, и ничего плохого о нем не скажешь, разве только что он один знает хоть немного об этом проклятом деле». Профессор Опеншоу тяжело поднялся и подошел к телефону. Он позвонил Брауну и сказал, что завтрак заменяется обедом, потому что ему надо посетить ученого из Индии. Потом он снова опустился в кресло, закурил сигару и погрузился в неизвестные нам размышления. Отец Браун ждал профессора в вестибюле ресторана, где они условились пообедать среди зеркал и пальм. Он знал о сегодняшнем свидании Опеншоу, и когда хмурые сумерки смягчили блеск стекла и зелени, решил, что непредвиденные осложнения задержали его друга. Он уже начал было сомневаться, придет ли профессор, но профессор пришел. И с первого взгляда стало ясно, что подтвердились худшие подозрения. Взор его блуждал, волосы были всклочены. Опеншоу и Прингл добрались до северных окраин, где жилые кварталы перемежаются пустошами, особенно мрачными в непогоду. Они разыскали дом. Он стоял немного в стороне, и прочитали на медной дверной табличке: «Джей И. Хэнки, доктор медицины, член Королевского научного общества». Но они не увидели Джей И. Хэнки, доктора медицины. Они увидели только то, о чем им говорило жуткое предчувствие. В самой обычной гостиной лежала на столе проклятая книга. Казалось, кто-то только что открыл ее. Дверь в сад была распахнута настежь, и слабый след уходил вверх по крутой садовой дорожке. Трудно было представить себе, что хромой человек взбежал по ней, и все же бежал хромой. Отпечаток одной ноги был неправильной формы. Затем шел только неправильный след, словно кто-то прыгал на одной ноге. Затем следы обрывались.
Больше нечего было узнать о докторе Хэнке. Несомненно, он нарушил запрет и пал жертвой Рока. Они вошли в ресторан, и Прингл немедленно положил книгу на столик, словно она жгла ему пальцы. Священник с интересом взглянул на нее. На переплете были вытеснены строки. «Кто в книгу эту заглянуть дерзнет, того крылатый ужас унесет». Дальше шло то же самое по-гречески, по-латыни и по-французски. Принглу и Опеншоу хотелось пить, они еще не успокоились. Профессор кликнул лакея и заказал коктейль. «Надеюсь, вы с нами пообедаете?» — обратился он к миссионеру. Но Прингл вежливо отказался. «Вы уж простите», — сказал он. «Я хочу сразиться с этой книгой один на один. Не разрешите ли воспользоваться вашей конторой часа на два?» «Боюсь, что она заперта», — ответил Опеншоу. «Вы забыли, что там разбито окно». И преподобный Люк Прингл, улыбнувшись еще шире, чем обычно, исчез в темноте. «Странный он все-таки», — сказал профессор, озабоченно хмурясь. Он обернулся и с удивлением увидел, что Браун беседует с лакеем, который принес коктейль. Насколько он понял, речь шла о сугубо частных делах. Священник упоминал о каком-то ребенке и выражал надежду, что опасность миновала. Профессор спросил, откуда он знает лакея. Священник ответил просто: «Я тут обедаю каждые 2-3 месяца, и мы иногда разговариваем». Профессор обедал здесь раз 5 в неделю, но ему ни разу и в голову не пришло поговорить с лакеем. Он задумался, но размышление прервал звонок, и его позвали к телефону. Голос был глухой. Быть может, в трубку попадала борода, но слова доказывали ясно, что говорит Прингл.
«Профессор», — сказал голос, — «я больше не могу. Я загляну в нее. Сейчас я у вас в конторе, книга лежит передо мной. Мне хочется с вами попрощаться на всякий случай. Нет, не стоит меня отговаривать, вы все равно не успеете. Вот я открываю книгу, я...»
Профессору показалось, что он слышит что-то, может быть, резкий, хотя и почти беззвучный толчок.
«Прингл! Прингл!» — закричал он в трубку.
Но никто не ответил. Он повесил трубку и, обретя снова академическое спокойствие, а может, спокойствие отчаяния, вернулся и тихо сел к столику. Потом бесстрастно, словно речь шла о провале какого-нибудь дурацкого трюка на спиритическом сеансе, рассказал во всех подробностях таинственное дело. «Так исчезло 5 человек», — закончил он. «Все эти случаи поразительны, но поразительней всего случай с Берриджем. Он такой тихоня, работяга. Как это могло с ним случиться?» «Да», — ответил Браун, — «странно, что он так поступил. Человек он на редкость добросовестный, шутки для него шутками, а дело делом. Почти никто не знал, как он любит шутки и розыгрыши».
«Берридж!» — воскликнул профессор.
«Ничего не понимаю. Разве вы с ним знакомы?»
«Как вам сказать, беззаботно», — ответил Браун. «Не больше, чем с этим лакеем, понимаете? Мне часто приходилось дожидаться вас в конторе, и мы с ним, конечно, разговаривали. Он человек занятный. Помню, он как-то говорил, что собирает ненужные вещи. Ну, коллекционеры ведь тоже собирают всякий хлам. Помните старый рассказ о женщине, которая собирала ненужные вещи?»
«Я не совсем вас понимаю», — сказал Опеншоу. «Хорошо, пускай он шутник, вот уж никогда бы не подумал. Но это не объясняет того, что случилось с ним и с другими».
«С какими другими?» — спросил Браун.
Профессор уставился на него и сказал отчетливо, как ребенку: «Дорогой мой отец Браун, исчезла 5 человек».
«Дорогой мой профессор Опеншоу, никто не исчез». Браун смотрел на него приветливо и говорил четко, и все же профессор не понял. Священнику пришлось сказать еще отчетливей: «Я повторяю, никто не исчез». Он немного помолчал, потом прибавил: «Мне кажется, самое трудное — убедить человека, что ноль плюс ноль, плюс ноль, плюс ноль дает ноль. Люди верят в самые невероятные вещи, если они повторяются. Вот почему Макбет поверил предсказаниям трех ведьм,
хотя первая сказала то, что он и сам знал, а третья, что зависело только от него. Но в вашем случае промежуточное звено самое слабое. О чем вы говорите? Вы сами ничего не видели. Вы не видели, как человек исчез за бортом. Вы не видели, как человек исчез из палатки. Вы все это знаете со слов Прингла, которые я сейчас обсуждать не буду. Но вы никогда бы ему не поверили, если б не исчез ваш секретарь. Совсем как Макбет. Он не поверил бы, что будет королем, если бы не сбылось предсказание, и он не стал бы ковдорским Таном. «Возможно, вы правы», — сказал профессор, медленно кивая. «Но когда он исчез, я понял, что Прингл не лжет. Вы говорите, я сам ничего не видел. Это не так. Я видел. Беридж действительно исчез?»
«Беридж не исчезал», — сказал отец Браун. «Наоборот».
«Что значит «наоборот»?»
«То значит, что он скорее появился», — сказал священник. «В вашем кабинете появился рыжий бородатый человек и назвался Принглом. Вы его не узнали, потому что никогда в жизни не удосуживались взглянуть на собственного секретаря. Вас сбил с толку незатейливый маскарад».
«Постойте», — начал профессор. «Могли бы вы назвать его приметы?» — спросил Браун.
«Нет, не могли бы». «Вы знали, что он гладко выбрит и носит темные очки? Он их снял». «И все. Даже грима не потребовалось. Вы никогда не видели его глаз и не видели его души. А у него очень хорошие, веселые глаза. Он приготовил дурацкую книгу и всю эту бутафорию, спокойно разбил окно, нацепил бороду, надел плащ и вошел в ваш кабинет. Он знал, что вы на него не взглянули ни разу в жизни».
«Почему же он решил меня разыграть?» — спросил Опеншоу.
«Ну, именно потому, что вы на него не смотрели», — сказал Браун, и рука его сжалась, словно он был готов стукнуть кулаком об стол, если бы разрешал себе столь резкие жесты. «Вы его называли счетной машиной. Ведь вам от него нужны были только подсчеты. Вы не заметили того, что мог заметить случайный посетитель за 5 минут, что он умный, что он любит шутки, что у него есть своя точка зрения на вас и ваши теории и на ваше умение видеть человека насквозь. Как вы не понимаете? Ему хотелось доказать, что вы не узнаете даже собственного секретаря. У него было много забавных замыслов. Например, он решил собирать ненужные вещи. Слышали вы когда-нибудь рассказ о женщине, которая купила 2 самые ненужные вещи — медную табличку врача и деревянную ногу? Из них ваш изобретательный секретарь создал достопочтенного Хэнки. Это было не труднее, чем создать Уэйлса. Он поселил доктора у себя. «Вы хотите сказать, что он повел меня к себе домой?» — спросил Опеншоу.
«А разве вы знали, где он живет?» — сказал священник.
«Не думайте. Я совсем не хочу принижать вас и ваше дело. Вы настоящий искатель истины. А вы знаете, как я это ценю? Вы разоблачили многих обманщиков. Но не надо присматриваться только к обманщикам. Взгляните хотя бы между делом на честных людей, ну хотя бы на того лакея».
«Где теперь Беридж?» — спросил профессор не сразу.
«Я уверен, что он вернулся в контору», — ответил Браун. «В сущности, он вернулся, когда Прингл открыл книгу и исчез».
Они опять помолчали. Потом профессор рассмеялся. Так смеются люди, достаточно умные, чтобы не бояться унижений. Наконец он сказал:
«Я это заслужил. Действительно, я не замечал самых близких своих помощников. Но согласитесь, было чего испугаться, признайтесь. Неужели вам ни разу не стало жутко от этой книги?»
«Ну что вы», — сказал Браун. «Я ее сразу открыл. Там одни чистые страницы. Понимаете, я не суеверен.